Итак, мы с вами сегодня поднимаем очень сложную тему. Тему настолько актуальную, что даже сейчас очень многие программы включают кросс-культурный менеджмент или сравнительный менеджмент. Тут много названий, вы будете с ними встречаться и в литературе, и в ходе обсуждения различного рода проблем. Вот многие программы включают этот курс, курс ведущих в плане обучения современному управлению. Почему это так? Во-первых, мы опять вернемся к уже знакомому нам понятию глобализации. Причем понятие это звучит отовсюду у нас сейчас в России, да, но очень интересно, что есть даже уже такой образ, да, встречается такое выражение в нашем отечественном менеджменте, что в России глобализация похожа на привидение, да, так сказать. Вот как бы все говорят, но мало кто вообще понимает, о чем он говорит и что это такое. Вот когда мы будем говорить о кросс-культурном менеджменте, мы сразу будем напрямую обращать свой взор к вопросам глобализации. А в чем же проблема? А проблема в том, что я напомню вам, экономические границы превышают национальные. И вместе вот со всеми движениями в рамках экономических границ у нас происходит движение по смешиванию культур. Причем отношение к этому очень разное. Очень разное. Сейчас не мудрено в странах, совершенно далеких от Америки, Европы, да, встретить элементы этих культур в этих странах. Идет такое размывание, с одной стороны, национальной культуры. Есть сторонники создания вот таких вот синтезированных культур. Есть противники, причем в очень жесткой форме. Вы знаете, в целом ряде государств, которые всячески препятствуют проникновению других культур не только в деловую среду, а в целом вообще в национальную культуру. Это вопрос спорный. Сейчас речь пойдет не об этом. Речь пойдет о том, что это уже факт. А дальше, как вы должны действовать в условиях вот такого состояния мира? Это очень трудно управлять в подобных условиях. Что это значит? Это значит, что мы начинаем сталкиваться с проблемами, которых не понимаем. Без вот такой фундаментальной подготовки в области кросс-культурного менеджмента. Чем заканчивается это непонимание? Во-первых, это, безусловно, снижение управляемости в организациях, может быть, даже в регионах, вот, и дальше, так сказать, это все может распространяться в целом и на страну. Вы видите массу сейчас всевозможных конфликтов, которые напрямую связаны вот с понятием столкновения разных культур и разных деловых представлений и столкновение с разными людьми, носителями различных национальных культур. Приводить примеры, я думаю, даже не стоит, достаточно просто смотреть телевизионные программы. Причем во всем мире, не только у нас. Вот. И должен сказать, в Германии сейчас очень серьезно снова поднимаются вопросы, как регулировать вот эти отношения, которые связаны с очень мощным новым явлением, когда целые конклавы в Германии уже образуются определенные, где как бы уже устанавливается такая некая субкультура. И сложно работать с этими, скажем, вот областями этих субкультур. Но тот, кто был в Германии, это явно видел. Вот я сам наблюдал это не раз, когда вы попадаете в некоторых городах, например, в типичные турецкие кварталы. Очень интересную передачу сделал Познер на эту тему. Для него было много откровений, когда он беседовал с представителями бизнеса, и на вопрос, а благодарны ли вы Германии за возможность вот здесь вот так развертывать свой бизнес, жить там, да, так сказать, вот в Европе и так далее, он услышал простой и такой достаточно удививший его ответ о том, что Германия нам должна быть благодарна, вообще-то говоря. Вот. И он как бы акцентировал внимание вот на этом вопросе, что все не так просто. Что еще я должен вам сказать? Конечно, все вот эти аспекты у нас с вами на сегодняшний день воспринимаются тяжелее. Почему? Опять вернемся, как мы всегда с вами, да, размышляли в недавнее прошлое, недавнее в историческом плане. Вопрос очень простой. В то время, когда необычайно внимательно, уже где-то с 60-х годов мы будем говорить об этом, во всем мире стали все больше задумываться о проблемах работы вот с такими многонациональными коллективами в условиях, да, взаимодействия разных культур, мы этот вопрос закрыли. Потому что считалось, что в СССР есть единая общность, советский народ, и никаких у нас здесь вопросов возникать не может. То есть результат очень простой. Исследования не велись, все, что делалось в мире, не воспринималось. А дальше, так сказать, ну, понятно, что чем меньше исследуешь какой-то вопрос, тем меньше ты к нему подготовлен, и меньше ты, да, способен каким-то образом регулировать процессы, которые, безусловно, возникают на этой почве. Опять, чтобы избежать вот простых понятий, что ничего здесь сложного нет, вот так мы тут все, пару деклараций о том, что мы тут все хорошие, все друг друга любим, что, кстати, в общем-то, значимо, и не надо этого исключать. Вот, здесь, где же вот самая болевая точка? Самая болевая точка, которая нам откроет на многое глаза, и которая проявляется уже у нас очень зримо везде. Только мы опять объясняем это не такими позициями уже серьезного взгляда на проблемы управления вот в такой сложной среде, мы объясняем это какими-то случайными стечениями обстоятельств и так далее. Проблема это называется культурный шок. Дело в том, что в ходе общения может быть очень серьезное состояние людей. Причем вот я бы что советовал? Еще в 60-х годах первые определения этого процесса были сделаны, да, Карлом Обергом. Вот. У него была такая статья «Культурный шок». И вот 6 форм проявления культурного шока я бы советовал взять на заметку. Почему? Потому что мы, еще раз повторюсь, очень часто процессы, связанные с культурным шоком, объясняем каким-то вот такими почти бытовыми вещами. Как только вы на нечто подобное будете наталкиваться, вы должны уже знать, что здесь вы сталкиваетесь с серьезной проблемой, и к ней надо подходить ответственно. Как мы потом разберемся по этапам, да, вот того, что мы все будем рассматривать в этом курсе. Итак, нас с вами интересует 6 форм проявления культурного шока. Первая форма – это постоянное напряжение от усилий, да, приспособиться к тому, что происходит. Человек испытывает уже определенную психологическую нагрузку. Он чувствует, что все его жизненные воззрения, да, а мы говорили, как важно мировоззрение в деятельности человека, все его принципы, подходы к делу, отношение к людям наталкиваются на вот то, что ему очень трудно подстроиться под те реалии, которые существуют. Вторая ситуация, вторая позиция – это чувство потерянности. Потерянности. При этом оно может проявляться не так вот напрямую, что вы вот действительно испытываете какую-то растерянность, да, и так далее. Это, например, может казаться или происходить в форме осознания нехватки общения с друзьями, да, нехватки профессиональных контактов каких-то, да, то есть вам не хватает специалистов, с которыми вы можете обсуждать на определенном уровне свои вопросы. Это может быть ощущение потери привычного статуса, либо профессионального, либо социального вашего статуса, который вы для себя, да, определяете в обществе, на работе и так далее. Это вторая позиция, на которую нужно обращать внимание. Чувство отторжения по отношению к новой культуре. Третья позиция. Со стороны, прежде всего, своей культуры. Но мы должны помнить, что есть такое понятие «деловая культура». Деловая культура. И вот посмотрите, как идет отторжение, например, новых отношений в системе рынка. Как идет отторжение в обществе по-прежнему, да, отношений, связанных с бизнесом. Как собираются исключительно негативные факты. Исключительно негативные факты. Иногда смотришь на зрелых людей, и кажется, что им отказывает память. Они забыли про совершенно пустые полки. Вот белые лотки в витринах. Не так это давно было. Там просто ничего нельзя было в магазине найти. За исключением какого-то минимума. То есть вот это очень важно. Я все время обращаюсь к каким-то позициям, которые узнаваемые. Еще сложнее, конечно, да, по отношению к своей культуре, к своему подходу. Очень тяжело нашим соотечественникам сталкиваться с культурой, в которых в принципе осуждается что? Алкоголь. В принципе, осуждается принятие пищи из определенного вида, да? Будем говорить, исходного продукта. Это непонятно иногда, к сожалению. Мы к этому легко относимся, как к какой-то вот нелепости. Это очень сложно. Я слушал передачу, когда один из наших, ну, вот тут простой, конечно, случай, но я хочу вам сказать, насколько вот культуры широко, да, так сказать, вот взаимодействует, и в то же время как все легко проявляется. Я слушал передачу и рассказ одного из биологов, он представлял там какой-то момент его контакта в Индии с представителем местного населения. На каком почве? Он увидел какого-то невероятного жука, который просто дикая редкость. И этот жук, как бы, вот, вот он, неожиданно там он его заметил, он его схватил, и там никаких мыслей не было, значит, что там это лучший экземпляр в моей коллекции, на шпильке, значит. Самое большее, что его удивило, что немедленно прохожий, да, остановился, ну, естественно, да, носитель той культуры, которая есть, он стал около него и повторял на ломаном английском языке одну и ту же фразу. Да? «Сэр, надеюсь, вы его отпустите». И он шел за ним, он не мог отвязаться, пока он его не отпустил. То есть для нашего биолога это была просто трагедия, вообще говоря, потеря вот этого ценного экземпляра. Но он понял, что дело, вообще говоря, обстоит очень серьезно, что человек не просто из каких-то там побуждений. Причем, когда это произошло, он спокойно пошел дальше. Ему никаких больше претензий не имел. Это вот мелочь, которая нам вообще иногда непонятна, но она может привести к очень серьезным аспектам. Очень серьезным позициям. Вот, и когда мы говорим о том, что мы со своей культурой, в общем, отторгаем какие-то позиции другой культуры, это не так, скажем, редко, как кажется на первый взгляд. То есть надо ко всему это присматриваться. Это вот по поводу третьего аспекта. Теперь, четвертое, непонимание своей роли. Появляется, да, так сказать, вот ролевой функции, о которой мы тоже очень много говорили в предыдущем курсе. Причем здесь будет задействовано опять что? И система ценностей, и самое главное, самоидентификация в новой культуре. Как вы себя представляете? Я уже вам говорил о том аспекте, прошлый раз, опять напомню, мы там просто к слову обсуждали этот вопрос, пример, здесь он как раз на четвертый пункт очень хорош, когда один из представителей английской компании работал в Африке, и там среди рабочих в рамках определенной деловой культуры крик это был что? На людей. Это был сигнал к тому, что нужно обратить внимание на вот именно этот фрагмент работы. И он вот в этом стиле работал, был переведен что? На восток. Проработал он там один день, и там тут же компания получила телеграмму, что ваш сотрудник тяжело болен, мы просим его забрать, потому что он все время кричит на работе. То есть, вот оно, так сказать, самоидентификация, непонимание уже своей роли. Там он был действительно руководитель, который вот этим криком обращал на все это внимание, как бы ему казалось, что он, да, мобилизационным аспектом занимался. Вот это нам, кстати, знакомо, да? Вот, а тут он превратился просто, ну, если не в сумасшедшего, то приболевшего человека, в общем-то, которого надо забрать и лечить, в общем, а не присылать нам работать. И вот здесь очень тоже важный момент. Пятое – это очень тоже значимый аспект. Это опасение. Более того, я советую вам поставить восклицательный знак. Даже раздражение по поводу того, как они это делают. То есть, как они вообще подходят к любому, что, фрагменту работы, взаимодействия с людьми и так далее. Все узнаваемо, все не нравится. Особенно не нравится, когда люди считают, что продукты питания можно готовить вместе с крысами, там же, да, где ты спишь, живешь и все там происходит, и потом спокойно продавать это людям, которые в принципе не понимают, что так можно это делать. Но это не вызывает ни у кого никаких что? Вопросов. Подумаешь, что там, все валяется на полу, потом целлофан и магазин. То есть, вот это очень серьезные вещи. Это раздражение может быть оправданным, может быть неоправданным. Когда просто кажется, что такая форма, да, отношений, что непонятно. Сложно мы воспринимаем более серьезные вещи. Это примитивный момент. Но, тем не менее, здесь агрессивность ясно нужна. Мы, например, люди, которые, да, так сказать, моногамны в браках, достаточно сложно воспринимаем полигамию. О чем там дальше говорить? Не только мы, вся Европа там тоже не так все просто. Сложно воспринимает сейчас и всевозможные, так сказать, движения меньшинств различных, да, так сказать, вот, и так далее, и так далее. Вы знаете, что даже, казалось бы, вот этот вопрос, который у нас, в общем, не вызывает сомнений, отношение общества в значительной мере к нему понятно, это сказывается на присутствии определенных якобы причин лиц на открытие Олимпиады, причем таких, так сказать, солидных людей, вип-персон и так далее. Первое лицо наше неоднократно заявляет, что мы никого преследовать здесь не собираемся и прочее, и прочее. То есть значимость этой проблемы легко определяется, когда на уровне первых лиц государства озвучивается еще раз и еще раз позиция, разъясняется. Понимаете? Значит, это настолько серьезно, хотя нам иногда это кажется вообще ерунда, что тут как бы разговаривать. Очень серьезное отношение по-прежнему в разных обществах во всем мире к смертной казни. Вы знаете, что американцы в определенных там штатах совершенно не воспринимают никаких вот аргументов и так далее о том, что этого не должно быть и прочее, и прочее. Вот мы ввели мораторий, и общество неоднозначно к этому относится. Вы видите, и во всех, скажем, сейчас думских соответствующих комитетах этот вопрос рассматривается и так, и этак, и периодически возникает и поднимается. То есть здесь все не так просто. Все не так просто. Мне все время хочется показать вам, что когда мы сталкиваемся с какими-то аспектами, это не просто мы о чем-то говорим. Это как раз все вопросы кросс-культурного менеджмента на фоне глобализации мира, на фоне вот этих процессов глобализационных, когда мы все больше и больше втягиваемся вот в такое мощнейшее международное общение. И, наконец, шестой. И, конечно, очень серьезная позиция, когда человек ощущает беспомощность. Это чувство беспомощности. И такое приходит внутреннее, да, так сказать, осознание, что я не умею приспособиться к внешней среде. Я не умею приспособиться к внешней среде. Это тоже очень тяжелый момент. И я думаю, что многие люди даже покидают регионы. Это не секрет. Очень сложные процессы идут, вы знаете, с приспособлением бывших граждан СССР в целом ряде стран СНГ. Да, так сказать? Вот. Вы, наверное, смотрели в Киеве некоторые демонстрации, когда там начинает молодежь прыгать, особенно, да, так сказать, там в определенных городах, так, и с криком не то, что там хорошо нам прыгать, прыгается, да? А с криком «Кто москаль, тот не прыгает». Понимаете? То есть, вот, вы смотрите телевизор, это все проявление вот этих позиций. Вы посмотрите на Латвию. Не граждане появилось понятие. Не граждане. Нет такого понятия в Европе. То есть, вот то, что мы с вами имеем. Вот то, что реалии, это очень серьезные реалии, с которыми мы что? Постоянно работаем.
Таких украинцев называют майдануты.
Не надо нам так упрощать ситуацию. Я читал лекции в очень серьезных корпорациях на Украине, которые с нами поддерживают разумные, отличные отношения, особенно в области сложных технологий, и там многие люди с грустью мне говорили, это реально, что семьи разводятся, люди, которые прожили много лет, а причина, знаете какая? Один продолжает говорить на русском языке. Можно разрушить жизнь, там дети. Там, понимаете, создана определенная, да, позиция жизненная. Так что я бы вот советовал, так легко и особенно вот опасны вот такие штампы. Ну, там они просто, да, глупые. Все очень непросто. Именно поэтому такой курс, очень хорошо, что мы вот тут общаемся. Причем курс очень острый. У нас в этом курсе могут быть разные повороты. У меня были серьезные дискуссии, причем между слушателями уже в ходе этого курса в целом ряде групп. И нам приходилось довольно непросто искать общий язык, должен вам сказать. Потому что вот с одной стороны поверхностные отношения, а дальше вот вспышка... искра. Это вот, понимаете, как спичка к вот этому вот там бочке, да, с бензином. Вот. Потому что, казалось бы, совсем с непонятного поворота вот одна подобная фраза и взрыв аудитории. И это говорит не о том, что что-то там поверхностно, или они глупые, или кто-то что-то не так. Это говорит о том, на каком сложном пласте проблем мы находимся. Что достаточно вот такого движения. Я смотрел у Соловьева дискуссию, там целый ряд известных наших и обозревателей и так далее. Они достаточно, там были представители Украины, все. И там, кстати, ведущий говорит, пока вы будете оскорблять Украину, там был крик такой, работать надо, хватит тут это, сидеть на нашей шее, бездельничать. Я вам скажу другое. Я вам скажу чудовищные вещи, что в 69-м году, по-моему, мы приехали в Варну на теплоходе, я был вот в составе группы, и меня поразило возмущение нескольких групп, а там была сборная такая большая со всей страны. Знаете чем? Мы пришвартовались, Все шло очень хорошо, очень любезно. Пограничники, вообще болгарские, они дружески, просто там посмотрели формально все, они должны зайти на судно. И вдруг я вижу возмущение, причем это зрелые люди. Во главе стояли мужчины. И когда я понял причину, я вот ее до сих пор запомнил, очень часто использую в курсах. А там мы стоим, и никого нет на пирсе. Такое возмущение было связано, где это неблагодарные негодяи, которых мы кормим, пришел пароход из СССР, и нет, значит, людей с цветами, плачущих там на пирсе. Это вам кажется смешным, вы не представляете, что это было. Там уже создалась группа, мы сейчас пойдем бить там всех подряд, чтобы им объяснить вообще, кто кого кормит. Это абсолютно реальная ситуация. И эти люди понятия не имели о кросс-культурном, безусловно, менеджменте и всех вот этих вопросах. Более того, у нас было специальное собрание в группе. У нас две девушки, они изучали иностранный язык в пединституте. И они попытались, нет, которые и в СССР были, и они там попытались найти людей с носителем языка, с ними о чем-то поговорить, но посмотреть, могут они говорить. У нас было заседание вечером руководителя группы, что у нас валютные проститутки в группе. Причем они с ними никуда не ходили, ничего. Они попытались вот поговорить на английском языке. Причем, в конце концов, это чуть ли не следствие было развернуто. Это оказались болгарские грузчики из порта, у них семиязычный минимум. Вот, то есть, это даже не были там какие-то жуткие там иностранцы. Так что вот такие вот вещи. А то, что было, когда узнавали, что там немцы в соседнем отеле, особенно, когда разгоряченные уже. И там начиналось вспоминать, кто кого, и сейчас мы им пойдем, что?
Добью.
Да. Вот. То есть вы понимаете, это кросс-культурный менеджмент. Я отнюдь не сторонник того, что нужно забывать историю. Но нужно и понимать, что это деликатнейшие вещи общения народов. Особенно на разных этапах уже развития этих народов. Итак, вот у нас с вами позиция, которая четко характеризует, как только вы начинаете вот эти признаки видеть или у себя, или у ваших сотрудников, вы чувствуете, это ситуация кросс-культурного шока. А какие симптомы? Опять, это не осознание вот этих вот вопросов. Шести. Это мы уже с вами через профессиональную призму менеджмента смотрим на это. А посмотрите, вот какие симптомы, да? Карл Оберг, опять же, да? Первое, очень интересное, чрезмерное мытье рук. Раз. Когда человек...
Чего, простите?
Чрезмерное мытье рук. Второе. Повторяю, чрезмерное, да? Не просто не надо мыть руки вообще. Вот. То есть не надо никогда впадать в крайности. Вот. Чистый так весь, кое в чем так по уши, понимаете? Вот. Дальше. Особая озабоченность качеством питьевой воды, пищи, чистоты посуды, спальных принадлежностей. Далее, особенно вот в странах очень мало знакомых нам, да, так сказать, вот. Чистота посуда, спальных принадлежностей, вода, пища, да, вот эти вещи. Далее, так сказать, что боязнь заразиться чем-нибудь от посетителей или слуг. Или представителей службы сервиса, можно так, это он тогда достаточно жестко писал. Внешняя позиция – рассеянный отсутствующий взгляд. Рассеянный отсутствующий взгляд. Далее. Чувство беспомощности с акцентом. И желанием во всем полагаться на мнение людей своей национальности. Особенно тех, кто давно живет в этой стране. Типичное понятное проявление, которое мы наблюдаем в любом новостном ряде, который идет, да? Это что? Обязательно заметно, остро вспышки ярости и гнева из-за небольших задержек чего-либо или не очень значительных неприятностей. Далее, откладывание или полный отказ изучения языка страны, в которой вы находитесь. Особенно, если вы там в длительных командировках или работаете. Раньше это звучало очень просто. Мне приходилось работать в коллективах наших, да, за рубежом, где был разговор простой. Мы великая страна, пусть они учат наш язык. Нам это не требуется, это им надо. Сейчас странная ситуация, насколько это закреплено. Смотрите, пожалуйста, новостной ряд опять. Что мы имеем на границе с Китаем? Китайцы заговорили что? По-русски. И не испытывают никаких комплексов от того, что они изучают этот язык. Причем все, кто опрашивается, люди, которые вот постоянно на этих границах, да, так сказать, работают или в бизнесе, или, так сказать, путешествуют, или там сейчас много лечится, есть такой медицинский туризм, вы знаете, да, широко тоже используется в Китае. Они говорят, что они с каждым годом все лучше и лучше говорят. То есть это уже осознанная, серьезная тенденция. Я что-то не видел сообщений о том, что наши вот с этой стороны стали изучать китайский язык. То есть как-то странно, обмен он там взаимный. Это очень серьезно, обращайте на это внимание. Это все не так просто, да? Следующее, чрезмерный страх быть обманутым. Чрезмерный страх быть обманутым, ограбленным или избитым. Страх тоже, да, понятен. Вечный инструктаж, когда еще в свое время мне приходилось в добрые старые времена, да, так сказать, по разным причинам, и туристическим, и командировкам переезжать в другую страну, это вечный разговор о вот этих шпионах, которые тебя ждут за каждым углом и готовы немедленно тебя вербовать. У Высоцкого даже все это есть, понимаете, в песне. До такой глупости это дошло, что это уже в песню включилось, этот материал. То есть все, вот ты вышел, ты в лапах врагов, и каждый, кто там тебе попадается, он сейчас будет тебя со страшной силой куда-то вербовать. Во-первых, вы знаете, дорогая история, и далеко не каждый носитель того, что это вербовщикам интересно. Это, конечно, не исключено. Это делают все разведки мира, вообще-то говоря. Здесь ничего особенного нет. Но вот такое ощущение, что каждый парень, который, значит, там это самое, валенки вяжет, это вообще дикий интерес для спецслужб там, понимаете, вот, и так далее. Это смешно, просто смешно. Но эта тенденция остается, и вот она дальше переносится, да? Теперь, чрезмерная озабоченность при малейших, что, повреждениях кожи, появление каких-то болей, и так далее. Причем нужно понимать, что вести себя нужно очень осторожно, особенно с кухней. Однажды я не послушал умного человека, бывшего рядом со мной, я попробовал одно из блюд. И я после этого понял высказывание, что определенные блюда, например, вьетнамской кухни, это выстрел в желудок. Натурально есть такое высказывание. Я это прочувствовал на себе. Поэтому вот при том, что есть вот эти вот опасения, ни в коем случае не нужно думать, что вторгаться вот в национальные особенности, особенно приготовление пищи, вот это все там попробовать, вот это вот желание одурелое. Нужно прекрасно понимать, чем это может закончиться. Это очень серьезные вещи, очень серьезные. Потом мы должны с вами понимать очень простую, биологически, да, точную позицию врачей. Есть что? Определенные микроорганизмы, которые живут у нас в организме, и мы к ним привыкли. И что? Иммунитет наш работает с ними достаточно хорошо. И есть определенные несвойственные нашему региону, да, и вирусы, и микроорганизмы, к которым фактически иммунитет очень слабый. Вот. Так что вот, когда мы что-то перечисляем, я к чему говорю, ни в коем случае не нужно впадать в другую крайность. Вот, бояться, что это там какие-то преувеличенные вещи, и поэтому там все вперед. Вот. Именно поэтому говорят, что есть разные кухни в мире. Почему я это говорю? Сейчас вот среди путешествующих прямо какое-то прямо наваждение, что-то попробовать экзотическое. А потом выясняется, что печенка это все переварить не может, очищающий орган, не в состоянии. Вот, и так далее. Ну и, наконец, позиция, которую, да, Карл Оберг особо выделяет, чем все это заканчивается. Ужасная тоска по дому, он пишет. Начинается ужасная тоска по дому, которая проявляется, да, в таких позициях, что кофе там с куском пирожка там, или там чай наш там, да, у кого как, у них там кофе. Визит он даже пишет в аптеку на углу, где все тебя понимают и так далее. Но, честно говоря, у меня был небольшой в Германии случай, и я пошел, в общем-то, так, ну, конечно, немножко я представление на языке общения, так сказать, да, получил уже давно, и в простых ситуациях я объясняюсь, но когда мне нужен был клей, вот для того, чтобы, да, для десен там определенный, я, казалось, ничего не мог объяснить, но, на счастье, негру. Мне может быть, казалось, что не просто я совсем не знаю немецкий окончательно. Может быть, он еще ничего не понимал. Потому что я, конечно, предварительно подготовился. И когда я начал излагать, да, свою версию того, что мне нужно, уже по его глазам я понял, что это что-то немыслимое для него, понимаете? Вот. И спасли меня мои коллеги, которые сказали, да вот лежит. Они его просто пальцем ткнули. Вот. Но опять по его удивлению, он, когда сказал это, да, вам надо, я говорю, да, я понял, что ничего общего вот, он не видел из моих объяснений с тем, что лежит прям под носом там. Вот. И так далее. То есть, вот это, конечно, вот тут понятно, почему он приводит тоска вот по этой аптеке, что любую проблему очень легко, значит, вот решать, да, здесь. Ну, конечно, и появляется очень интересный штамп. Обратите внимание, тоска по нормальному разговору с нормальными людьми. Посмотрите, какие сложности заложены в одну фразу уже. Уже там полное, да, дискомфорт. Нормальный разговор с нормальными людьми. Подтекст такой, да, тут вокруг меня все что-то. И говорят не то, и люди, в общем, странные, по меньшей мере, да. Вот, то есть, вот такие вот сленги, да, так сказать, вот. Ну, что мы скажем? Вообще говоря, ничего удивительного в культурном шоке нет. То есть, вот драматизировать, когда вы чувствуете, что это состояние либо у вас, либо у ваших сотрудников, вот, и это не нужно. Это вопросы адаптации. Другое дело, когда они начинают, что эти позиции очень жестко концентрироваться. Причем дальше я хочу остановиться на следующем моменте. Вот мы сейчас как бы взяли сразу и поговорили о том, что да нет вот такого блаженного воспринимания. Ну да, надо, конечно, понимать и все, и больше ничего знать не надо. То есть мне сразу хотелось показать, насколько все сложно. Дальше мне хочется разбить второй примитивный аргумент, что ерунда все это, культурные люди всегда что? Все это преодолеют с легкостью. Должен вам сказать, что безусловно людям с мировоззрением, с определенным уровнем в культуре легче. Но это тоже что? Один из тезисов, ведущих к серьезным заблуждениям. И подтвердить я это хочу следующим классическим примером, который вошел практически в целый ряд достаточно значимых и учебников, и всевозможных литературных источников, касающихся кросс-культурного менеджмента. Заметьте, здесь недостатка ни в культуре, ни в мировоззрении, и даже в таланте, скажем так, не было. Речь идет о классической ситуации, которая что? Где проявилась? В совместном проекте компании IBM. Посмотрите, с какими монстрами. Да? Siemens, дальше, Toshiba, Япония, и, в общем-то, вопросик-то непростой. И вдруг оказалось, что через какое-то время, что они работать вместе не могут, и вот тот уровень их высокой культуры и подготовки, он способствовал только одному, что они не передрались просто физически. Работать они не могли творчески. Более того, мы там увидим потом, все это начало переноситься и в зону отдыха, эти отношения, в зону проведения свободного времени, вот, и так далее. Итак, значит, 100 ученых, посмотрите, что в этот момент послужило исходной позицией. Казалось бы, ерунда, о которой что? не стоит говорить. А нет, повторяю, проект, да, по сути дела, пришлось что? Переносить в новые условия. Немцы прежде всего были шокированы поведением японцев, потому что им казалось, что они спят. То есть это отношение и презрение, и так далее, и так далее. Они иногда задумываются, даже закрывают глаза, это у них традиция. А ощущение такое, они здесь приехали спать, пока мы будем с американцами что? Работать! Вот, и так далее. Тем более они в этой области что? Им есть что сказать. Дальше. Немцы, помещение без окон, а если вы бывали в офисах IBM, это абсолютно что? Нормально и типично. Помещение без окон. Вот. В ужас пришли от этого. И более того, их дико раздражал запрет курения в офисе. Вам это понятно. Сейчас у нас целое движение. Как же так, нельзя курить? Причем, что поразительно, курящие люди совершенно не интересуются мнением некурящих людей. Меня поражает вот это какое-то возмущение. Я буду курить, понимаете? Что тут меня ограничивает? А я не хочу, чтобы ты курил рядом со мной. А это вообще не... Как так? Это в голову не ложится, вы понимаете? Вот это здесь и произошло. Так что это не только наша проблема, мы только поздно включаемся в эти вещи. У нас перед вот главным корпусом, и особенно перед корпусами, где много молодежи, в свое время, вот буквально, да, год назад, пройти невозможно. Во-первых, ты шел через гору окурков, во-вторых, через облако дыма. Они вот считали, что если они вышли на лестницу, уже, или, так сказать, вот к ступенькам здания, то все уже, да, все нормально тут.
Сейчас так же. Мы сегодня утром шли то же самое.
Сейчас на
выход уже за крыльцо, там, за территорию.
Ну, они немножко там стараются. Сейчас все-таки лучше несравнимо, я вам скажу. Более того, у нас выходили специальные охраны, руководители, тут было целое мероприятие, потому что просто даже никто не слышал, что уже хватит. Да. Это чудовищно. Это чудовищно. Совершенно правильно. Чудовищно. Потому что, опять, вы понимаете, культура определенная, особенно вот нарушений культура, совместного нарушения со слушателем, особенно с молодым, она же ведь распространяется моментально в сознании не только на курение. Понимаете? Это дикость просто. Просто дикость. Здесь я с вами полностью согласен. Должен вам сказать, что будьте осторожны. Никотин имеет свойства определенные. Он с красными кровяными тельцами вступает. Почему трудно бросить курить? Это чисто уже физиологическая зависимость. И разрушаются они больше, чем год. Вот эта зависимость. Она ослабевает через год сильно. Но разрушается больше, чем год. Так что держитесь, вы молодец. Вот. Все. Но помните. Вот. Вот, вот, вот. Это типичное, это чисто процессы биологические, это не привычка. Это уже вот связь. И связь как это? Она, конечно, порождает ассоциативный ряд. Вот с красными кровяными тельцами, да. Потом вы понимаете, в чем дело. Вот это совместное и свободное курение во всех офисах, оно ведь легко воздействует на людей, которые, кстати, вот бросают или что. Лишний раз, ну давай там, пошли покурим, давай там предложение. Это тоже культура. Нужно бережно относиться к людям, которые занимаются вот самосовершенствованием. Которые идут, в общем, вперед, честно говоря. Вот. И да, постоянно. Аллергикам я вообще. Вы понимаете, я считаю, что вот целый ряд позиций, он просто еще обществом не осознан. Это надо запрещать очень жестко. Очень жестко. Но ведь это мировоззрение. Мировоззрение. Когда ты себя ставишь в центр мира, тебя вообще не интересует. Вот. А как это все? Я хочу вот и все. Ведь это распространяется не только дальше на курение, вы понимаете, да? Что все, что я хочу, я вообще плевать хотел на вас, а всех остальных в социуме. То есть в малом проявляется большое, вот древние говорили. Мы говорим будем, мы будем говорить дальше о малых каких-то признаках. Но не забывайте, да, эффект Лоренца. Если бабочка взмахнула что, крыльями в Китае, это может вызвать ураган в Америке. Мы с вами говорили об этом. О теории хаоса и так далее. Так что вот эти вот позиции. Дальше. Что японцы? Они вообще не любят маленькие офисы. Вы знаете, что если вы почитаете воспоминания крупных японских лидеров бизнеса, то многие из них говорят о том, что мы вообще убрали кабинеты. У нас вот огромные офисы, где руководители находятся вместе с сотрудниками, мы, по-моему, об этом уже говорили и так далее. Вот это... Конечно. Конечно. Да, простор, потом идет эта купейная система, которую мы разбирали, что если даже у тебя есть, то он открытый, и он стеклянный, и ни в коем случае ни шторок, ничего, чтобы ты все-таки, да, эффект присутствия, если ты хочешь иметь, все-таки привык еще свою территорию личную. У нас руководитель, у него понятие личной аудитории есть, такое вот, личного пространства. Это, кстати, очень трудно преодолеть. С этим бороться очень трудно. Вот откуда эти кабинеты исторические? Это понятие личного пространства, в котором человек, да, как бы считает себя хозяином. Да, вот ему уютно, безусловно, потом. Но это его первое. Вот здесь я, так сказать. Вот это тоже будем говорить. Значит, первое, что столкнулось. Второе, да? Постоянно говорить по-английски именно им. А вы понимаете... Как нужно знать, я не случайно привел аптеку, да, простой бытовой пример. Как нужно знать язык, чтобы говорить о научном прорыве на языке другой страны. Это не просто тема поговорить так о жизни, да, что там за углом. Теперь, американцы, да, горячие люди, они считали, что немцы все время планируют, делать ничего не хотят. Вот, они в основном занимаются планами там. Вот. Но немцы, когда выстраивают план, вот это уже все. Я всегда, когда консультировал людей, которые занимались контрактами с немцами, я вам говорил, что перестайте смотреть на контракт, как на какой-то вот случайный фактор, да, который что? Ну, нужен просто для того, чтобы дальше работать, а соблюдать там почти ничего, что не обязательно. И можно сказать, что, ну вы знаете, ну у нас не получилось к этому сроку, ну давайте там через недельку, ну что тут? И когда вы при прекрасных отношениях, замечательных, получаете железные штрафные санкции, причем такие иногда, что вспоминаете, что контракты надо читать, которые вы с вами подписывали. Вот, все это такая особенность, да, когда мы говорим, а где здесь подпись? Поэтому наши банки сейчас уже заработали, настоящие психологи, заставляют вверху там крупно писать, во что в целом обойдется. Потому что раньше психологи работали против клиента, там мелким шрифтом, где-то что-то, и вдруг ты выясняешь, боже мой, там, да? Говорили о каком-то маленьком проценте, а каждый месяц с тебя столько берут, что откуда это все берется. А потом тебе говорят, вы знаете, на третьей странице вы возьмите лупу, да, там вот мелким текстом все это вот написано. Вот, и прочее, и прочее. Значит, что мы говорим дальше? И что? Японцы уклоняются от принятия четких решений. Я на своем опыте знаю, у японцев нет слова «нет». Простите за тавтологию. Нет такого слова «нет». Они вообще озабочены, там трудно переводить, но термин такой, в общем, чтобы не испортить лицо человека, с которым ты разговариваешься. Нельзя напрямую отказать. Это как бы вот вас, да, как человека несколько что позиционирует уже некрасиво. Поэтому попытка добиться от них «нет» невозможно. Причем, когда вы потом говорите, ну как же так, вы же «нет» не сказали, они говорят, да мы вам год назад сказали, что ничего не будет, в общем. Вы что, не поняли? Вот. И все. А мы все говорим, раз не сказали «нет», значит что? Значит, это, ну не да, но, по крайней мере, надо продолжать об этом говорить. Вот, и прочее. Очень серьезно. Но дальше-то что? Смотрите, то, о чем я говорил, все это на внерабочее время распространилось. И даже на спортивные игры. Вот это непонимание разрастается. И что? Вопрос очень понятен, да, так сказать? Что если мы серьезно работаем, а работать нам придется все больше и больше с интернациональными коллективами. Более того, мы очень редко вспоминаем, причем меня поражает, одну вещь, меня поражает, мы все время говорим о гигантской территории России. О огромном количестве народов, что? Которые ее населяют. Это совершенно понятно наша гордость. И я почти не слышу разговоров о том, что, милые, если вы в этой гигантской территории передвигаетесь в регион, в котором есть, да, уже, а оно так и есть, исторически, да, другая культура, то пора включать мозги. Иначе вы столкнетесь с проблемами. То есть вопрос какой? Даже региональный аспект очень уже серьезен в плане понимания вот межкультурных отношений. Теперь речь идет не только о ваших сотрудниках. Казалось бы, да, но вот у нас так однородный состав, мы уже притерлись. А речь идет еще о ваших что? Клиентах. А в данном случае что? Это семьи. И как мы с этим столкнулись? В чем наша полная оказалась что? Беспомощность. Когда начались что? Определенные решения, дошедшие до первых лиц государства, о форме что? Учеников. Помните, да? А надо ходить в школу в хиджабе или нет? И было ясно по первым ответам, что люди, которые должны были, почему я очень рад, кстати, что в системе образовательной вот этот курс уже есть. Вот там в многих школах здесь, которые существуют, да, не читается этот курс. Не читается. В программах. Очень хорошо, что у нас этот курс уже есть. И вам пример. Чем закончилось? Казалось, сейчас мы их выгоним, детишек. Идите переоденьтесь. Дошло до чего? До того, что на уровне первых лиц государства пришлось, да? Вопрос разбирать. Вопрос в какой-то полудеревне, полунаселенный пункт, там вообще непонятно какая школа. И вообще в чем дело? Сейчас мы быстро тут. Вот вам проявление. И это классическое проявление. Ваши клиенты, вы их не выбираете. Это та семья, которая по стечению обстоятельств, откуда она? Как еще не всегда мы даже знаем, да, потому что как бы это действительно личная, очень серьезная позиция, в которую что, трудно, да, так бесцеремонно вмешиваться. Мы даже не всегда знаем, какую культуру представляют эти люди. И вот мне кажется, что наряду с работой в коллективах огромный, да, спектр вопросов и, скорее всего, больший. Для вас, именно в силу вашей деятельности, заключается с тем, что вы оказываете услугу, да, людям, которые могут быть представителями как раз вот этой что? Огромной страны с огромным количеством что? Конечно. Конечно. Вот. Вот мне хотелось вот в первой части нашей с вами занятий, да, по этому вопросу, показать, насколько все это серьезно. Чтобы не было вот такого, ну да, мы послушаем, ну мы все умеем, ну что тут, да, вот все хорошо, мы все нормальные взрослые люди, у нас никогда не будет проблем. Вы идите, объясните, почему там вот вдруг ни с того ни с сего выносят ворота. Потом всех ловят, ларьки громят. А потом выясняется, что те, кто это делал, сами прописали, что по 30 человек без требований у них никаких что? Официальных документов регистрации в своей квартире. А потом пошли переворачивать что? Автомобили там и какие-то. Так вы либо уж здесь разберитесь, либо там. Поэтому вот оно то, да, изначальное, что полное отсутствие какого-либо понимания. Вот это очень серьезно. И так вот на первом этапе мне хотелось показать, что мы занимаемся не праздным каким-то курсом, таким, знаете, ликбезиком, который вот нам давайте все хорошо дружить, вот со всеми, и мы такие все очаровательные, и все тоже будут очаровательные, и вообще, так сказать, никаких здесь проблем нет. Это раз. А теперь нужно уже во второй части подойти каким образом? Мы посмотрим исторические аспекты. А как вообще экономика, прежде всего, да, социально-экономические уклады рождали эту проблему? Во что она вырождалась? Еще тогда, когда к ней как раз не подходили с изучением. Были, вот от смещения культур, были позитивные, были негативные вещи. Как это исторически складывалось? Какие есть этапы исторические, которые явно свидетельствуют о том, что эти вопросы, да, они всегда стояли в центре развития цивилизации, даже можно так сказать. Вот. Договорились, да? Вот на этой фазе мы с вами первую такую вступительную часть этого курса как бы завершаем, и вот переходим уже к планомерному изучению и расставлению всех аспектов в этой области. Вот, спасибо вам за внимание, да, отдыхаем.